Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня мы с вами попробуем поговорить о недельной главе Хукат. Это по-прежнему в книге Бамидбар, книге чисел. У нас много интересных историй в этой главе, но мы сосредоточимся на одной истории. Это история о змее. Или о медном змее, или о змеях. В общем, мы поговорим о пресмыкающихся. История, которая произошла, произошла вот как. Почитаем Писание. От горы Ор отправились они путем Красного моря, чтобы обойти землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и Моше: «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивил этот негодный хлеб. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество из сынов Израиля. И пришел народ к Моше и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей». И помолился Моше Господу о народе. И сказал Господь Моше: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, или выставь его на высокий шест, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя, и когда змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Прежде всего, давайте мы немножко с вами будем поправлять перевод или узнавать какие-то новые вещи из перевода. Итак, отошли они от горы Ор. Ор означает свет. Народ спускается с горы света, спускается до Красного моря, море, которое называется на иврите Ям-Суф. И слово «Суф», ну, если дословный перевод, «тростниковое море», но в нем явно слышится понятие «сов», «конец». Спустились с самой высоты, самые низины. Для чего они спустились, для чего они пошли путем моря? Чтобы обходить землю Эдома, обойти землю Эдома. И сократилось, малодушествовать стал народ, сократилась, душа не достала. Душа народа на пути. Есть, знаете, как бы руки короткие что-то сделать. У народа были души короткие что-то сделать. И вот из этого короткодушия народ стал говорить против Бога и Моше: зачем вывели вы нас? Вы это кто? Вы это Бог и Моше вместе. Такая парочка, в народе именуемая шайкой. Вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивил этот противный, подпорченный хлеб. Ну, такая вот ситуация. Вдруг у них там манна, у них вода есть, жаловаться им особо не на что. Вроде бы, да, манна есть, вода есть, манка, говорит Мидраш, принимает любые вкусы. В общем, меню походное, но сытное. И краткодушие, оно приводит вот к такой ситуации. Посылает Всевышний на народ ядовитых змей, которые жалили народ, умерло множество из народа и сынов Израиля. Что делают евреи? Понимают, что что-то не так случилось. Они приходят к Моше и говорят ему: согрешили мы против Господа и против тебя. Обратите внимание, если раньше они сопоставляли Господа и Моше, вы там двое, то теперь произошло распознание, произошло разделение, соединились мы, согрешили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей. И Моше помолился Господу. Моше, услышав, что у него попросили прощения перед ним, сказали: мы против тебя согрешили, даже не сказали, прости нас, согрешили, помолись, признали грех. Моше прощает народ от себя и уже предстоит за народ перед Всевышним, и сказал Господь Моше, сделай себе сараф. Слово сараф, обрати внимание, это не совсем змей. Выставь его на, сделай себе, скажем так, пресмыкающего, ящеровидного, что-то такое. Огненно дышащего, и сделай себе этого сарафа, и выставь его на шест, и ужаленный, если будет, взглянет на него, останется жив. Сделал Моше медного змея. В повелении Бога не было слова медный. Моше сам решил делать медного. Во-первых, удивительно добавил. Во-вторых, сделал не сараф, а нахаш. Вот нахаш уже буквально означает змей. Выставил его на знамя, выставил, поднял его на шест. И когда змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, смотрел на медного змея, оставался жив. В этой истории куча всего непонятного. Во-первых, непонятно, почему народу хлеб показался противным, почему произошло вот это объединение Моше и Бога, почему именно змеи стали наказанием, почему Бог повелел сделать сарафа, а Моше сделал нахаша, и почему нахаш был медным, и как это все работает. Вся история полна непонятностей, вся история загадочная, и мы потихонечку попытаемся разобраться. Рабби Шлёмо Ицхаки, или Раши, известный еврейский комментатор, пишет свой комментарий для, в общем-то, самых-самых новоначальных людей, и он говорит, когда они сказали, вы вывели нас, зачем вы вывели нас, они сравнили раба и хозяина, перепуталась у них, разорвалась цепочка иерархии, разорвалась цепочка связи. Почему змеи стали наказанием, так говорит Раши? Змей, который некогда был покаран за злоречие, покарает распространяющих злоречие. То есть, если вы говорите клевету на Господа, клевету на Моше, то придет тот, кто за это уже огреб, кто за это уже был наказан, змей, и будет наказывать вас за злоречие. Змей, как мы помним, ему в одной из проклятий было «ты будешь есть прах». Все, что он ест, не имеет вкуса, все, что он ест, имеет один вкус праха. Что-то невкусное. Что бы он ни ел, все ему невкусно, рецепторов вкуса нет. Это, конечно, не зоология, это Тора. Для него все виды пищи имеют один вкус. И он покарает неблагодарных, для которых ман, который имел одно вещество, принимало разные вкусы. То есть есть определенные методы лечения. Тот, кто уже прошел через наказание за злоречие, тот, кто наказанный за злоречие, внутри наказания, тот приходит, и он, как часть наказания, является инструментом против злоречия и инструментом наказания за неблагодарность. Внутри наказания за неблагодарность. Дальше. Еще одно объяснение, которое объясняет Шломо Ицхаки или Раши. Он говорит, что Моше не было повелено изготавливать змей из меди, но Моше сказал, святой благословенно назвал его Нахаш, змей. Я сделал его из меди Нехошет. Нахаш, змей, и медь Нехошет – это однокоренные слова. И, как Раши говорит, слова, сходные по звучанию. На языке Раши «Лашон нофель аль-лашон» – язык падает на язык. Это можно понять так, как переведено здесь. Есть еще разные понимания, и о них мы тоже поговорим. Раши продолжает объяснять и говорит, что почему нужно было смотреть на змея. Наши мудрецы говорили, змей не умерщвляет и не сохраняет жизнь. Когда сыны из Израиля устремляли взор ввысь и поднимали сердца своему Отцу Небесному, они исцелялись, а если нет, угасали. Если они смотрели на змея и видели слово, то они исцелялись. Другой еврейский комментатор, Раби Моше бен Нахман, или известный под именем Нахманид, мало кто знает, у него было еще и испанское имя, его звали Бонастрёк Сапорте, или Доброзвёзд, слово Бонастрёк, Доброзвёзд, тоже красивое имя. Итак, Рамбан говорит, известный путь в Торе, что часто то, что причинило ущерб, то, что принесло вред, является исцелением от вреда. Ну, в скобочках скажем, что и в нашей недельной главе мы видим, что исцеление парадума или рыжей телица является противовесом, антифазой золотого тельца. Она тоже рыжая, золотая. Ее тоже сжигают, как и тельца. И есть еще много параллелей. Как говорит там, опять же, тот же Раши, когда ребенок напроказничал, зовут маму убрать за ним. Здесь как бы можно сказать, что рыжая телица – это такого своего рода самка золотого тельца, только уже изготовленная по божественному повелению. Итак, Рамбан говорит, то, что наносит ущерб, то может исцелять ущерб, то, что приносит болезнь, может исцелять от этой болезни. Здесь мы видим очень интересную вещь. Много веков после Рамбама еврейский врач Самуэль Ганеман изобрел систему, которая называется гомеопатия, которая построена на древнем принципе «симилиус симилиум курат», «подобное лечится подобным». И этот метод – целая история о том, что действительно то, что причиняет человеку вред, то может и принести ему вред. Дальше Нахманид говорит такую вещь. Если человека когда-то жалила змея, то он после этого имеет определенный страх против змей. Это духовные аспекты по Рамбану. И он уже боится самого слова змея. Настолько он боится змей, что упоминание, как говорят, в доме повешенного не говорят о веревке, в доме укушенного змеей не говорят о змеях. Он, этот человек, уже настолько боится змей, что лучше ему про змеи не рассказывать. Итак, вот это слова Рамбана. И Рамбан говорит, раз так, то именно через змея, именно через удвоение языка «нахаш нехошет», чтобы, казалось бы, то, что человека больше всего пугает, то, что ему кажется наиболее страшным, чтобы именно это его исцеляло, чтобы человек видел, что не змей здесь важно, а важно здесь воля Творца, которая либо исполняется, либо не исполняется. И это понимание Рамбана. Еще раз повторим. Рамбан говорит... Если человека кусают змей, он боится змей. Исцеление от укуса змей – это, может быть, что может быть змей, который уже дается по воле Всевышнего. Увидеть в змее волю Божью, увидеть в наказании волю Божью, в инструменте наказания – это уже избавление. Теперь давайте попробуем понять значение слова «нахаш» и «нехошет» – медь. Почему именно медь, что такое медь и что медь в себе несет? У Ишаяу в 48 главе 4 стихе мы читаем: «Я знаю, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». На иврите есть понятие «мецах нахуша», что означает последовательную дерзость, дерзкое упорство, так, действие с уверенностью. Вот это слово «нахишот» связано с корнем «нахаш» – «змей», и в свою очередь как бы отсюда происходит понятие «мецах нахуша» – «медный лоб». Одно из свойств меди. Чтобы понять его еще лучше, давайте обратимся к 27 главе книги «Шмот» или «Исход». Написано: «И сделай рога на четырех углах его жертвенника, так чтобы рога выходили из него, и обложи его медью». Жертвенник обит, покрыт медью. Он имеет медное покрытие. Раши объясняет, опять же, Раши: «И покрой его медью, чтобы искупить за дерзость, за меднолобность, как сказано, и лоб твой медный». Что это вообще означает? Как медь может искупать дерзость? Человек согрешил. Сделал что-то не очень хорошее, то, чем он потом не очень гордится. И сейчас он попадает в такую ситуацию. Вот сейчас я возьму барашка и пойду с ним в Иерусалим. И подойду с ним к жертвеннику. И все увидят, что я принесу жертву за грех. И люди скажут, ах ты такой рассекой учитель, или ах ты такой рассекой пекарь, что ты наделал, видимо, какой-то у него грех. Давайте его осуждать, ну, будем тыкать пальцем. Человек, естественно, может стыдиться пойти туда, где исцеляется грех. Я знаю людей, которые должны были на работу принести справку из венерологического диспансера, совершенно здоровые, нормальные, нормативные люди, им было стыдно туда заходить. Чтобы люди не подумали, что вот-вот мы заходим в такое место. Человек, который заходит в полицию, выходит из полиции, тоже думает, что это, да, шел, это неприятно. Тем более, когда речь идет о жертвеннике, куда они приносят жертву, чтобы просто проверить. И нужна определенная дерзость, определенная последовательность, чтобы за этой жертвой прийти в храм. Вот что значит покрытие жертвенника храма. Кроме того, мы видим, что в храме, если вы почитаете 26 и 27 главу книги Шмот, в храме и крючки, и опоры, и косяки, все отделано медью. Все, что связано с опорами, с упорством, с объединением, все, что дает нам упорство во внешнем мире, твердость в нашем состоянии, все это связано с медью. Внутри золото, внутри хранится святыня Господня, внутри святость, внутри золото, снаружи медь как символ упорства, постепенного, упертого, наглого, ни на что не взирающего, никогда не отчаяющегося движение вперед. И крючки, которые соединяют скинию в единое целое, то, что объединяет народ, это вот это самое детская упертость. Дальше мы знаем еще одну историю. Женщины, которые жертвовали на храм, пожертвовали для Моше свои маленькие зеркальца. Зеркальца медные были штучками дорогими. Да, Писание говорит, из зеркал толпившихся женщин сделай себе. Это тоже 26 глава Шмот, кажется. И вот что говорит комментарий. У дочерей Израиля были медные зеркала, которые они смотрели, когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь, принесли в доброходный дар для скинии. Во-первых, ну, женщине дорого зеркальце. Ну, зеркала-то стоит дорого, зеркальце другое муж может и не купить, особенно в пустыне, где с магазинами Диора как-то напряжение. И отдать зеркальце, во что я буду смотреться, чем я буду краситься. Это во-первых. Во-вторых, есть такое стеснение. Ну, зеркальце – это такое личное, интимное, и может показаться нечистым кому-то. Могу ли я приносить то, что делает меня красивой, то, с помощью чего я крашусь, причепуряюсь, могу ли это принести в храм? Женщины и то, и другое сомнение преодолели и принесли эти свои зеркала в доброходный дар для скинии. Комментарий говорит, Моше, эти медные зеркала, это Мидраш. Мидраш описывает Моше, как в данном случае, как просто мужчину. Моше, эти зеркала внушали отвращение. Уф, это все женские какие-то безделушки. Делушек у женщины вообще нет, у них всегда только безделушки. А это их безделушки еще и с красотой связано. И вообще, как можно было подумать, такое в храм принести, вы бы еще помаду для священников пожертвовали и пудру для левитов. Всевышний сказал Моше, мы читаем Мидраш сейчас, да, то есть Мидраш переписывает какие-то отношения, какие-то состояния, которые могут быть у человека. Мидраш не претендует на историчность разговора, он описывает психологическую реальность, скажем так. Всевышний сказал ему, возьми эти зеркала, ибо они милее мне, чем все другие приношения. Эти зеркала милее Всевышнему, чем все другие приношения, потому что с их помощью женщины произвели в Египте многие воинства. Представьте себе, египетский муж ушел к 6 утра на работу, лепит он кирпичи из глины, это к числу до 10 вечера с получасовым перерывом на обед, 10-минутным перерывом на политинформацию, это все, что у него есть. Вечером он возвращается, как говорил один известный советский бард, придешь домой, там ты сидишь. Вот. А женщина к этому времени причепурилась, приукрасилась, принакрасилась и показывает ему в зеркало: смотри, смотри, а я красивая, смотри, какая я у тебя хорошая. Тем самым женщины притягивали к себе мужчин, чтобы дети рождались, несмотря на то, что мужчина устал. И более того, женщины еще брали обед с собой, таскали им на работу, он в те самые полчаса кормили их омлетом, поили их щербетом и при этом украшали себя и показывали в зеркало: смотри, какая я хорошая, смотри. Так между делом начинались еврейские дети. Об этом, как говорит, Мидраш приводит песню песней, которая говорит: под яблоней я пробудила тебя. И поэтому зеркала, они называются зеркала, от слова зеркала воинств, потому что женщина, она воюет с этим миром с помощью своего зеркала. И из них, по Торе, именно из этих зеркал сделан киор, сосуд для омовения священника, потому что из воды в нем примеряют мужчину и женщину. Сата пьет из нее, чтобы доказать свою невиновность. И подножие жертвенника, и подножие киора, и медный жертвенник, и решетка, все сделано из этого меди, но киор, он сделан из других превозношений. Это все толкование раби Танхума, Мидраш Танхума. И таким образом, о чем здесь речь? Одно из значений понятия «нехошет», один из смыслов меди – это отражение человека. Отражение человека. Бог дал женщинам красоту, чтобы они показывали мужчинам свою красоту. Можно сказать в нашем понимании, что Бог явил себя в человеческом образе, тоже чтобы показать нам какое-то отражение, к которому мы стремились. Так мы можем сказать, что значение слова «нахаш» – «нехошет» – это упорство, упертость, это привлекательность, создание возможности привлекать к себе кого-то или что-то, раскрытие привлекательности. Есть еще одно, третье значение. Мы читаем об этом, будем читать об этом там, через главу, история про Билама, который собирается проклясть народ Израиля, и он приходит проклинать, собственно, народ, собирается, не собирается, там, мучается, терзается мыслями. И в начале 24 главы книги Бамидбар, книги Чисел написано: «Билам увидел, что Господу угодно благословлять Израиль, и не пошел, как прежде, для волхвования». Слово «для волхвования» на иврите значит «ленахашим» – «для змей». Слово «гадание», волхвование, предсказание, предсказание на короткое время на иврите называется нихуш, от корня нахаш. Можно сравнить параллель с русским гад и гадать. Гад – змей, гадина, говорят, да, слово гадать означает уже предсказывать что-то быстротечное. И Рамбан объясняет, что Минахеш, тот, кто гадает, он видит предметы из ближайшего будущего, пытается поторопить, пытается объявить будущее, прежде чем оно произошло, люди так устроены, да, опять-таки, процитирую песню, желают знать, что будет. Для карты, что в руках у цыганки, для гадателя ничего не имеет значения. Коэлет говорит, даже в мыслях твоих не заслов царя и не злослов богатого, потому что птица небесная возвещает слово, и крыло пересказывает речь. Есть такое понимание, мидраши говорят, что птица может, по полету птиц можно предсказывать будущее. Это была такая гадательная традиция на Востоке. По полету птиц, по пению птиц можно было пройти и сказать, сколько еще проповедей непрочитанных, скажи, кукушка, пропой. Оставаться ли мне здесь или отправляться в миссионерскую поездку? Оставаться ли мне, быть ли мне баптистом или харизматом? В общем, все это можно было сказать кукушке и порадоваться, посмотри на меня, солнышко. Люди это широко практиковали. В Коране, интересно, есть строчка «Аллах». Аллах говорит, к сердцу каждого человека привязали мы птицу, арабы не понимают, что, о чем вообще там идет речь. Речь идет о том, что люди гадали по полетам птиц здесь, в стране Израиля, и на Востоке, по всему Востоку, и Бог пытается сказать, достучаться, сказать, это все зависит от сердца человечества, не надо гадать. Но вернемся к нашему пониманию. Гадание, желание знать, что будет, не является мерзостью перед Всевышним, но является запрещенным занятием. Запрещено гадать, запрещено обращаться к гадателям. Гадатели есть двух типов. Есть тип нахаш, который мы сказали. Нахаш – это тот, кто предсказывает будущее, ближайшее. Косем – это тот, который смотрит уже за глобальными процессами. Это такой стратег. Гадальщик, вот это действительно уже мерзость перед Всевышним, Мехашев, колдун. И таким образом еще одно значение змея, значение слова змей, значение слова медь, это притягивать будущее желание, заглянуть в будущее. Теперь давайте попробуем вернуться в самое начало, то, с чего мы начали, попробовать снова прочитать текст. Итак, евреи спускаются от горы Ор вниз к Красному морю, к морю конца, и у народа сократилась душа, народ не достает до чего-то народ не достает, сейчас поймем. А спустились они для чего? Чтобы обойти землю и дом. Вы представьте себе ситуацию. Народ выведен из Египта. Египет лежит в пыли. Египет с огромным количеством спецэффектов, до которых не дорастают фильмы ужасов, разрушен. Народ почувствовал в себе мощнейшую поддержку Всевышнего. И вдруг на этом фоне, на этом самом фоне, им говорят, обходите землю Эдома. Подожди, Всевышний, а почему нельзя этот Эдом, раз такой, раз такой, покрыть ковровой бомбежкой или сжечь им там напалмом пару деревень, чтобы мы могли пройти напрямую? Мы сейчас с горы света спускаемся, начинаем чего-то там обходить. Подожди, Господи, ты с нами или нет? Сколько можно базарить? Покажи нам отца и довольно, как сказал Филипп. Ну, до этого, до него та же самая мысль. Мы тут вроде бы с Богом, вы же тут вдвоем, мы тут с Богом, Моше смешался с Моисеем, земное смешалось с небесным, и хлеб наш, а что наш хлеб? Он с одной стороны чудный, а с другой стороны он используется на какие-то бытовые нужды, мы должны тут кого-то где-то обходить. Надоело. Давайте жить чудесно. We want Mashiach now. Давайте нас срочно сейчас избавляйте. Избавление прямо сейчас. Хватит размазывать кашу. Вот что, по сути, говорит народ. Народ хочет будущего сегодня. Народ хочет не хлеба сегодняшнего сегодня, народ хочет завтрашнего, послезавтрашнего хлеба, хлеба дней грядущих прямо сейчас. Они не могут понять разделение Моше и Бога, не могут разделить свое служение от Божьего присутствия. От этого, от желания поторопить, от того, что они не видят всего замысла, у них рождается краткодушество, краткодушие. От краткодушия рождается озлобление на всех и злоречие. От чего человек становится злоречив? От того, что он не принимает, что все под Божьим контролем, что Господь все исправит, и поэтому он хочет сам прийти и обличить, хочет сам прийти и в гнев свой выразить по отношению к кому-то, и это порождает злоречие. Поторопить события. Змей тоже пытался как-то там что-то там поторопить. И одно из составляющих грехов народа это грех нетерпеливости. Нетерпеливость порождает неблагодарность, порождает гнев, порождает злословие, а нетерпеливость происходит от недоверия к тому, что все в руках Всевышнего. И когда у нас этого веры нету, наш хлеб, он испорченный хлеб, наша пища, она испорченная пища, то, что мы сегодня делаем, наши сегодняшние задачи, они нам не нравятся. Это то, что связано с понятием «нахаш». Теперь остается другой вопрос. Хорошо, это нахаш, нехошет, это то, что сделал Моше. А что такое сараф? Тот самый сараф, которого Бог повелел сделать. И еще остается непонятным, как это так получилось, что Бог сказал сделай сараф, а Моше сделал нахаш. Что такое сараф? Сарафа мы встречаем у пророка Исаии. Пророк Исаия говорит, я увидел сарафа, который щипцами взял от жертвенника пирожочек, такой своеобразный пирожок, печенюшку, можно сказать, угольную, печенюшку, сделанную из пылающего угля, и вложил мне в мои уста. Арамейский перевод, арамейский торгум объясняет, что это за печенюшка. Это слово Божие. Сараф – это тот, кто приходит и сжигает злоречие, сжигает все нечистое в человеке и вкладывает в человека слово Божие. Сараф, он поднимается наверх, берет уголь с жертвенника, он сам приносит слово с жертвенника. То есть, повторим, сараф – это какое-то духовное существо, которое похоже на ангела и на змея, которое берет щипцами, чтобы не обжечься, печенюшки горячие, слово Божьего с жертвенника и несет их и вкладывает их в уста пророков, тех, кто говорит, тех, чья речь приведена в соответствии со словом Божьим. Параллели с Иешуа, я думаю, видны и очевидны. Непонятно только тогда, почему все-таки Моше делает нахаша. Потому что в данном случае слово нахаш – это то, как слово, как то, что сараф, то, что этот, как его говорят, серафим. Серафим, на самом деле, множественное число от слова сараф. То, что вот этот сараф вкладывает в уста людей. То есть, Всевышний сказал сделать Моше, вкладывал кусок, Моше сделал воплощение Слова Божьего. Вот этот самый уголек сделал его на земле в виде змея, язык падает на язык. То есть, то, что человеку, это же самый сараф, это Слово Божие, но в съедобном виде. В этом виде нахаш возносится чудом над всем народом Израиля. И тот, кто на него смотрит, выебит, да, можно составить, поставить Захарий, и посмотрит на того, кого пронзили, тот тот же самый глагол, тот, кто на него взглянет, тот исцеляется, как говорит комментарий, исцеляется, если увидит в нем Слово Божие, если увидит, что через него раскрывается Слово Божие. Итак, Нахаш призван исправлять упертость. Ту упертость, с которой человек грешит, теперь он направляет на упертость в следовании Божьего плана. Вся его нетерпеливость, которая казалась божественной слабостью, вдруг раскрывается. Рав Кук пишет об этом в замечательном письме. Он говорит, и то, что Всевышний не избавляет Израиль мгновенно, а избавление происходит капля за каплей постепенно, это мега-демонстрация божественной силы. Нахишут – это умение последовательно стоять в своем спасении, чтобы душа не сокращалась, как написано, сократилась душа их в нашем отдельной главе. Это удлинитель для души против ускорителя будущего, против того, что старается приблизить будущее. Это второе понимание. Вкладывание божественного слова в наши уста – это первое воплощение слова во плоти, слово, которое становится плотью, но уже как бы обитает пока над нами. И третье понимание – это раскрытие божественного образа для нас, для того, чтобы мы увидели его привлекательность, для того, чтобы мы увидели что-то красивее, чем мы. Вот в этом свойство меди, и поэтому Моше сделал именно Нахаш Нехошет. Я не буду специально сейчас указывать на все параллели, которые здесь прозвучали по отношению к Иешуа, к Машеху, который в беседе с Никодимом сам себя сопоставил со змеем. И я предлагаю это к теме на размышление, опять-таки потому, что, как мы уже говорили не на этой неделе, даже лепет о Торе, он приятен Творцу, поэтому не будем стесняться о Торе размышлять. Господь же благословит всех изучающих Тору повсеместно и везде, и всегда. Благословен Господь и слава Ему. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете, и шалом.